И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Евангелие от Луки. Мы не верим в особые дни, и, конечно, мы не верим в установленный церковный праздник под названием Рождество. Во-первых, потому что месса отвратительна нам, на каком бы языке она ни произносилась, латинском или английском. Во-вторых, потому что в Писании нет ни предписания, ни примера, на основании которого мы должны праздновать день рождения Христа Спасителя. Празднование Рождества – это суеверие, потому что Бог не повелел нам этого делать. Суеверие утвердило дату рождения нашего Спасителя, хотя определить действительный день Его рождения невозможно. В одном из христианских справочников изложены 136 «научных» в кавычках точек зрения по данному вопросу. Разные богословы приводят веские доказательства в пользу разных дат Рождества Христова. Впервые этот день стали отмечать во второй половине III века. Сначала этот праздник появился в Западной Церкви, а позже его переняли и в Восточной. И коль скоро точная дата рождения неизвестна, суеверие утвердило свой день. И в то же время день празднования смерти Спасителя изменяется из года в год, хотя дату этого события можно установить довольно точно. Разве поддается логическому объяснению суеверное безумие? Вероятно, все объясняется тем, что святые дни необходимо было совместить с языческими праздниками. Я осмелюсь утверждать, что если и можно установить, в какой день Иисус точно не родился, то мы можем быть уверены, что Он не родился 25 декабря. Но раз уж сегодня все наши мысли о Рождестве, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы поговорить о рождении Спасителя. Поэтому моя беседа будет связана с праздником, который я не стану ни оправдывать, ни осуждать. Более того, мы должны говорить и размышлять о воплощении Господа круглый год, и никакие суеверия не помешают нам говорить об этом событии сегодня. Не считая этот день особым, давайте все же возблагодарим Бога за Его возлюбленного Сына. Слова, которые мы прочитали, это проповедь первого благовестника эпохи Евангелия. Проповедником был ангел, и это не случайно, потому что самая великая и самая последняя благая весть тоже будет возвещена ангелом, который протрубит воскресение, и все возрожденные восстанут, чтобы в полноте насладиться радостью. Ключевая тема благой вести, принесенной ангелом, – радость. «Я возвещаю вам великую радость». Падший человек боится Бога, когда тот близко, поэтому и пастухами овладел сильный страх. Закон, данный Богом, только усиливал это естественное чувство страха. Люди были грешны, а закон пришел в мир, чтобы раскрыть грех, поэтому он заставлял людей трепетать и бояться любого откровения, исходящего от Бога. Иудеи верили, что если человек увидел нечто сверхъестественное, он должен вскоре умереть. Естественная реакция страха на присутствие Бога усиливалась и законом, и суевериями того времени. Но первые же слова Евангелия покончили с этим, ибо ангельский благовестник сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Отныне человек может без страха в сердце приближаться к своему Создателю. Искупленные не должны бояться, когда Бог открывает красоту своего величия, ведь Он уже для них не судья, восседающий на престоле ужаса, но Отец, приветливо протягивающий руки своим возлюбленным детям. Радость, о которой говорил первый проповедник Евангелия, нельзя назвать мнимой, ибо он сказал: «Я возвещаю вам великую радость». Она предназначена сердцу каждого принимающего ее. Человек подобен ненастроенной арфе. Струны его души звучат негармонично, и вся его суть горько плачет. Но сын Давидов, великий музыкант, пришел вернуть человечеству гармонию, и там, где его милостивые пальцы, пальцы воплотившегося Бога, касаются струн души, звучит прекрасная мелодия, подобная небесной музыке. Да будет угодно Богу, чтобы все люди ощутили божественную руку на струнах своей души. Размышляя этим утром над словами ангела, мы, во-первых, обратим внимание на радость, о которой сказал ангел. Во-вторых, поговорим о людях, которым дается эта радость. И, наконец, подумаем о знаке рождения радости, знаке ее источника, знаке, которые мы должны увидеть вместе с пастухами. Итак, во-первых, радость, о которой сказал ангел, откуда она исходит и в чем она состоит? Это великая радость. Земная радость приходящая. Земное веселье не проникает глубоко в сердце, но небеса послали нам радость безмерную, радость для бессмертных душ. И ангел ничего не сказал о времени, когда исчезнет эта радость. Поэтому мы можем утверждать, что принесенная им радость вечная. Она будет звучать во все века, ее эхо будет слышно до последнего дня, в который произойдет воскресение. Но и после воскресения из мертвых эта радость не прекратится. Ибо когда Бог послал ангела сказать: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям», тем самым он провозгласил: «Отныне и вовеки сыны человеческие будут обладать радостью, на земле будет мир, к людям благоволение во веки и веки до тех пор, пока Бог славен в вышних». О, благословенная мысль! Звезда Вифлеема никогда не зайдет, и Иисус, прекраснейший среди десятков тысяч, самый возлюбленный из дорогих сердцу, и Иисус – вечная радость. Радость, принесенная ангелом, немыслима без славы Бога, ибо ангельский хор пропел «Слава в вышних Богу!». И мы можем быть уверены, что эта радость чиста и свята. Другую радость ангел не стал бы возвещать, да, впрочем, иная радость и не радость вовсе. Вино, выдавленное из содомского винограда, сверкает и пенится, но оно несет в себе горечь, а осадок – смерть. Только грозди из долины Эсхол дают настоящее вино царства, веселящее сердце Бога и человека. Святая радость небесная, а значит, самая возвышенная и прекрасная. Радость, вызванная грехом, – это кратер вулкана, подножие которого находится в охваченном пламенем аду, и все пьющие его лаву сходят с ума и сгорают в огне. Таких наслаждений мы не желаем. Лучше быть проклятым, чем наслаждаться грехом. А теперь поговорим о том, почему приход Христа в мир – повод для радости. Ответ заключается в следующем. Во-первых, союз Бога с человеком – это всегда радостное событие, особенно теперь, когда Бог вступил в настолько близкий союз, что даже объединил человеческую природу со своей божественной, и Бог с человеком соединились в единой непостижимой личности. Грех отдаляет человека от Бога, но его воплощение – мост через эту пропасть. Это только первый шаг к искуплению и шаг многообещающий. Отныне всякий раз, когда Бог смотрит на человека, он вспоминает, что его сын тоже был человеком. И, бросая взгляд на грешника, Бог помнит, что его сын, как человек, занял место грешных и претерпел за них наказание. Кровная месть между кланами прекращается, если люди противоборствующих семей соединяются брачными узами. Между Богом и людьми война прекращается, потому что Бог породнился с человеком. В этом и заключается причина радости. Получив весть ангела, пастухи знали, что древние обещания, дававшие надежду и утешение верующим всех времен, теперь исполнены. Древнейшее обещание было дано еще у выхода из Эдемского сада первым грешникам человечества. Семя жены должно размозжить голову змею. Другое обетование было дано отцу всех верных Аврааму. В его семени все народы земли должны получить благословение. А затем следовали и другие обещания, данные через пророков и святых разных веков. То, что ангел Господень сообщил пастухам, означало для них исполнение обетования. Теперь в полноту времени Бог явил твердость своего слова. И Мессия, слава Израиля, надежда всего мира, пришел. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, ибо Господь совершил это по милости своей, Он посетил свой народ». Господь исполнил свои обещания. Время благосклонности к Сиону наступило. Держава отошла от Иуды, но вот идет примиритель. Посредник завета неожиданно входит в свой храм. В ангельской песне были еще более веские причины для радости, ибо наш Господь, рожденный в Вифлееме, пришел как Спаситель. «Ибо ныне родился вам Спаситель». Бог и раньше сходил на землю, но впервые как Спаситель. Вспомните страшное появление трех ангелов в Содоме в сумерках, когда Господь сказал: «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет». Он пришел, чтобы увидеть человеческий грех, чтобы поднять руку к небесам, низвести испепеляющий огонь и сжечь проклятые города долины. Ужас всему миру, когда Бог так сходит на землю. Если уж Синай задымился, когда провозглашался закон, то и земля растает, когда будут наказываться нарушения закона. Но теперь Бог пришел не как ангел возмездия, а как милостивый человек. Не для того, чтобы следить за нашими грехами, а чтобы покрыть их. Не наказать грешника, а простить. Господь мог сойти, объятый страшными молниями. Он мог сойти, подобно Илии, призвав огонь с небес, но Он пришел полный любви. И Его присутствие обещает благодать. Вифлеемский младенец мог стать еще одним рыдающим пророком или еще одним сыном грома, но он пришел другим. Он пришел в кротости, отложив и гнев свой, и славу свою. Возрадуйтесь, чувствующие себя потерянными. Ваш Спаситель пришел найти и спасти вас. Мужайтесь, заключенные в тюрьмах греха, Он пришел освободить вас. Вы, умирающие от голода, возрадуйтесь тому, что Он приготовил для вас Вифлеем, дом хлеба. Вифлеем в переводе означает дом хлеба. Он пришел стать хлебом жизни для ваших душ. Радуйтесь, грешники, повсеместно, ибо родился Спаситель падших и потерпевших крушение. Присоединяйтесь к радости, святые, ибо Он охраняет спасенных, защищая их от множества бед, и тех, кого Он охранит, сделает однажды совершенными. Иисус не спасает наполовину. Поддерживая ослабевших и возвращая им силы, Христос делает людей совершенными и представляет спасенных перед Отцовским престолом без пятна и порока. Возрадуйтесь, все народы, да наполнятся ваши дома радостью, ибо Спаситель, могущественно спасающий, рожден среди вас. Далее ангел сообщает, что родившийся Спаситель есть Христос. Христос значит помазанник. Наш Господь не был самозванцем, сошедшим с небес без необходимых полномочий. Он был избран, посвящен и помазан Богом и мог с полным правом сказать: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Здесь кроется утешение для всех нуждающихся в Спасителе. Это немалое ободрение для них, коль скоро сам Бог уполномочил Христа спасать грешников. Можно не бояться ссоры между посредниками, судьей, деятельность нашего Спасителя не может быть не принята, потому что Бог поручил Христу сделать то, что Он сделал. Сын исполнил волю Отца, спасая грешников. Христос не помазанный с маленькой, а помазанный с большой буквы. Все люди Божьи помазаны. И все священники по чину Ааронову тоже помазаны, но Он помазанный с большой буквы. «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Он так обильно помазан, что, подобно елею на голове Аарона, святое помазание главы церкви стекает потоками, пока мы, подобное полом его одежды, не начнем источать драгоценное благоухание. Он трижды помазанный, как пророк, проповедующий Евангелие со властью, как священник, совершающий жертвоприношение, как владычествующий царь. Он превосходит всех прочих пророков, священников и царей, которые жили до него. В нем соединились и учитель, и священник, и царь, чего никогда не было прежде и не будет в будущем. Он трижды помазан как священник по чину Мельхиседека, как пророк, подобный Моисею, и как царь, владычеству которого нет конца. Во Христе прославился Святой Дух, помазавший воплотившегося Бога. Воистину, дорогие братья, если бы мы только поняли и приняли это в свое сердце, наши души возвеселились бы безмерно в этот воскресный день, зная, что для нас родился Спаситель, помазанный Господом. Я еще раз обращаю ваше внимание на слова ангела, которое есть Христос Господь. Слово «Господь» или «Кириос» означает здесь и Иегову. В этом не может быть никаких сомнений, потому что в 9 стихе это слово употреблено дважды, и, думаю, нет оснований сомневаться, означает ли оно Иегову. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Если этого недостаточно, прочитайте стих 23. «Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу». Слово «Господь» здесь, конечно, означает Иегову, единого Бога. Поэтому и в 11 стихе тоже говорится об Иегове. «Наш Спаситель есть Христос, Бог Иегова». Более четкого свидетельства о его божественности не может быть, оно бесспорно. И какая радость в этом! Представьте, что нашим Спасителем стал бы ангел. Он не смог бы понести груз моих и ваших грехов. И любому другому существу, помимо Бога, окажется не по силам дело нашего спасения. Но когда бесконечный и всемогущий берется за наше спасение, тогда мы можем быть уверены, что его плечи выдержат бремя наших грехов. Громадный труд спасения с легкостью будет совершен таким работником, ибо все возможно Богу, и Он силен спасти приходящих к Нему через Христа. Сыны человеческие, давайте рассмотрим причины нашей радости. Бог, сотворивший нас, обиженный нами, сошел с небес и принял человеческое тело, чтобы спасти нас. Он пришел в полноте своей славы с безграничной милостью, чтобы искупить нас. Разве вас не радует это известие? Неужели ваши сердца не наполняются благодарностью? Несравненная любовь не вызывает у вас признательности? Если бы не Божественный Спаситель, ваша жизнь была бы жалкой и несчастной, а впереди вас ожидали бы нескончаемые муки. Я молю, поклонитесь Богу и доверьтесь Ему. Вы благословите Господа за избавление от грядущего гнева, когда достигнете Христа и найдете спасение в Его имени. Вы превратите ваши песни в гимн благодарения и будете в восторге от священной радости, охватившей вас. Ангел принес радость людям. Он так и говорит: «Я возвещаю вам великую радость. Ныне родился вам». Радость охватила вначале тех, кто первый услышал эти слова, пастухов. «Вам», говорит ангел, «ибо родился вам». Дорогой друг, осознал ли ты, что Христос родился для тебя? Ибо тебе нет никакой пользы от того, что родился Христос, или что Христос умер, если младенец не родился для тебя. Если Иисус не истекал кровью за тебя. Личная заинтересованность. Вот что важно. «Но я беден», — говорит кто-то, — «и пастухи были бедны». О, бедные, для вас родился этот непостижимый младенец. «Спасет сынов убогого и смирит притеснителя». «Но я ничего из себя не представляю и никому не известен», — скажет другой. «Сторожа на покрытой ночи равнине тоже не были знамениты. Кто знал о людях, тяжело трудившихся и ночью пасших свой скот? Но вы, неизвестные людям, известны Богу. Разве не для вас родился младенец? Господь не смотрит на величие или заслуги человека. Он принимает смиренных. Не говорите, что вы малообразованы, что вы мало можете понять. Христос родился для вас, и неграмотность пастухов не помешала им принять Его. Пусть то же самое произойдет и с вами. Примите с радостью простую истину об Иисусе. Бог возвысил и избрал Его из народа. Я проповедую вам не Христа-аристократа, а Спасителя, друга мытарей и грешников. Иисус – настоящий друг бедного. Он – завет для народа. Бог поставил Его вождем и наставником народам. Вам, каждому из вас, дан Иисус. О, если бы каждый мог в глубине сердца искренне сказать, что Иисус родился для него. Если я истинно верую в Иисуса, то для меня родился Христос. И я могу быть в этом уверен так, словно ангел сам объявил мне об этом. Писание говорит, что если я верю в Иисуса, то Он мой. Вы помните, что после того, как ангел сказал «родился вам», он добавил «возвещаю радость, которая будет всем людям». Но перевод не точен, потому что по-гречески здесь написано «которая будет всему народу». И это, конечно, относится к еврейскому народу, в этом нет никаких сомнений. Если кто-нибудь изучит исходный греческий текст, он обнаружит, что здесь нет такого широкого всеохватывающего выражения, которое дано переводчиками. Правильный перевод – «которое будет всему народу». Хотя наш перевод не точен буквально, он, тем не менее, подтверждает великую истину, которая содержится в контексте данного отрывка. Имея это в виду, будем рассуждать дальше. Приход Христа – это радость для всех людей. Это так, ибо в 14 стихе сказано «на земле мир». А земля – это большая, почти неограниченная территория. Кроме того, там есть и такие слова. «К людям благоволение». Не к евреям, а к людям, всем людям. Поэтому нет сомнений в том, что приход Христа принес радость самым разным людям. В известной мере он принес радость даже не христианам. Христос не дает им полного истинного благословения, но его учение оказывает на них благотворное влияние и приносит с собой такое добро, которое они способны воспринять. Проповедь Евангелия – это всегда в любом месте благословение для народа. Обратите внимание на следующий факт. Ни в одной стране под солнцем тиран долго не удержится у власти, если в этой стране читается Библия и провозглашается Евангелие. И неважно, кто он, этот тиран, царь или папа, если кафедры служат местом проповеди распятого Христа, если Библия доступна для чтения всем людям, то ни один тиран не сможет спокойно властвовать. Англия обязана своей свободой Библии, а Франция не будет по-настоящему свободна до тех пор, пока она не научится почитать Евангелие, которое так долго отвергала. Все люди могут радоваться там, куда пришел Христос. Вера в Иисуса заставляет людей думать, а думающий человек всегда представляет опасность для деспота. Вера в Иисуса Христа освобождает человека от суеверий. Верующему в Иисуса нет дела до папского отлучения и отпущение грехов священникам. Человек перестает раболепствовать и присмыкаться. Он больше не позволит держать себя в узде идолопоклонства. Научившись думать самостоятельно, возмужав, он презирает страхи, которые держали его раньше в рабстве. Стало быть, везде, куда бы ни приходил Иисус, люди, даже не принимающие Его как Спасителя и лишающие себя полноты радости, получают определенные благословения. И я молю Бога, чтобы проповедь Евангелия везде побуждала людей к действию, тем самым принося благословение для всего человечества. Если люди приняли Христа, угнетения больше не будет. Истинный христианин поступает с другими так, как он хотел, чтобы поступали с ним. Поэтому классовая борьба прекращается. Богатые не наживаются за счет бедных. Рабство должно пасть там, где правит христианство. И поверьте, если католицизм будет уничтожен и народами завладеет чистое христианство, тогда даже войны прекратятся. Ибо Библия осуждает войны и называет их величайшим преступлением. Вложите ваши мечи в ножны, ибо сказано: «Не убивай». В этой заповеди сказано не о том, что убить одного человека – грех, а убить миллионы – подвиг. Грехом является и однократное, и широкомасштабное убийство. При правлении Христа люди сломают луки и копья и сожгут колесницы. Рождение Христа, князя мира, царя, правящего в правде – это радость для всех народов. Но, возлюбленные, наибольшей радостью обладают те, кто знает Христа как Спасителя. Для нас действительно родился младенец, если мы можем сказать, что Он – наш Спаситель, который есть Христос Господь. Позвольте мне задать каждому из вас несколько вопросов личного характера. Прощены ли вам грехи ради Его имени? Сокрушена ли голова змея в вашей душе? Правит ли семя жены со освящающей силой в вашем сердце? Если на все эти вопросы вы можете ответить утвердительно, тогда вы обладаете радостью, данной всем людям в высшей мере. Дорогой брат, дорогая сестра, чем больше вы подчиняетесь Христу Господу, чем лучше вы Его познаете и уподобляетесь Ему, тем более полным становится ваше счастье. Радость достается и тем, рядом с кем проповедуется благая весть, но глубина, неизмеримая глубина величественной радости, сияющей восторгом и сверкающей наслаждением, доступна лишь знающим Спасителя, подчиняющимся помазанному, и общающимся с самим Господом. Самый счастливый человек – это человек, более всего уподобившийся Христу. Как жаль, что не все христиане по-настоящему христиане до конца. Они не только христиане, но еще кто-то. Было бы намного лучше, если бы полностью были христианами. Вероятно, вам известна легенда о святом Августине, которая, возможно, была настоящей историей его пробуждения. Ему приснилось, что он умер и стоит перед воротами рая, и привратник спрашивает его: «Кто вы?» Августин говорит: «Я христианин». В ответ он слышит: «Нет, вы не христианин, вы последователь Цицерона, ибо все ваши мысли и труды посвящены работам Цицерона и прочих классиков, и вы пренебрегаете учением Иисуса. Мы судим о людях по тому, чем заняты их мысли, и поэтому вы последователь Цицерона, а не Христа». Когда Августин проснулся, он отложил в сторону греческих классиков, которых изучал, стремясь овладеть их красноречием, и сказал: «Я буду христианином и богословом». И с этого времени он посвятил свои размышления Слову Божьему, а свое перо и уста – наставлению людей в истине. Да не будет о ком-то из вас сказано: возможно, в какой-то мере он и христианин, но гораздо больше он похож на любящего деньги предпринимателя. Я не хотел, чтобы были сказаны такие слова: «Да, возможно, он верит в Христа, но в нем гораздо больше от политика. Вероятно, он христианин, но он гораздо увереннее чувствует себя, когда говорит о науке, огороде, технике, лошадях, шахтерах, кораблях и развлечениях». Нет, нет. Вы никогда не познаете полноту Христовой радости, наполняющую душу, пока силой Святого Духа ваш Господь не станет для вас всем во всем, пока он не будет для вас источником прекраснейшего наслаждения. О мой Спаситель, Христос, Господь! Этим громче всего хвалитесь. Тогда вы познаете радость, которую ангелы предсказали в своей песне. Последнее, на что мы обратим внимание, это знак. Пастухи не просили знамения, но по Божьей милости они его получили. Иногда греховно просить в качестве знака то, что Бог может дать для помощи в вере. Упрямому неверию не дастся знамения, но даже слабая вера получит милостивую поддержку. Что же явилось знаком того, что радость пришла в мир? Пастухи должны были пойти увидеть Христа в яслях, и это был знак. Поэтому все обстоятельства, при которых они нашли Христа, важны. Младенец был найден лежащим в пеленах. Посмотрите на этого младенца, и вы увидите в нем земной силы и власти. Обратите внимание на две крохотные ручки ребенка, которого носят на руках. Увы, народы земли ищут радости в военной силе. Хотим ли мы превратить всю нацию в солдат? Прусский подход в таком случае нам бы пригодился. Надо вооружить тысячи и тысячи людей, изготовить большую пушку и побольше брони, затем ждать возможности устроить резню. Разве гигантские ручищи воинов не являются гордостью любой нации? Какая гордость заливает краской щеки патриотов, когда они вспоминают, что их страна может убивать быстрее любой другой страны в мире? О, глупое поколение! Вы пытаетесь добраться до своих небес в дыму адского пламени, роетесь в костях и тонете в крови, стремясь к бесчестию, которое вы называете славой. Радость народа не может заключаться в горе соседа. Убийство – это не путь благоденствия. Мощное вооружение – это проклятие для народа и его соседей. Радость народа – это золотой песок, за который не пролилась кровь, а его можно найти лишь в той реке, чьи потоки веселят град Божий. Слабость покорной кротости есть истинная сила. Иисус основывает свою вечную империю не на силе, а на любви. В этом народы должны увидеть надежду. Милостивый князь-миротворец, чья слава есть самопожертвование, наш истинный благодетель. Но посмотрите вновь на новорожденного младенца, который лежит в яслях, и вас не ослепит пышность и великолепие. Завернут ли ребенок в пурпур и шелк? Нет. Спит ли он в кроватке из золота? Нет. Его убежище – ясли. На голове младенца нет венца, диадема не украшает лоб его матери, простая девушка из Галилеи. Ребенок, завернутый в обычные пеленки, и больше ничего. Увы, народы ослеплены пустым блеском. Пышность империи и королевский маскарад восхищают их. Но как можно восхищаться роскошными дворами, в которых слишком часто дорогая одежда, украшения и чины занимают место добродетели, чистоты и правды? Когда народы выйдут из детского возраста? Когда перестанут восхищаться военными маршами и восторгаться непозволительной роскошью, которая тяжелым бременем налогов ложится на них? Это не делает нации чести и не приносит ей радости. Поэтому империя лопнула, как мыльный пузырь. Тысячи штыков и миллионное богатство оказались основанием из песка для Вавилонского престола. Тщетны усилия людей найти радость в пышности и великолепии, потому что радость сокрыта в истине праведности. Ее подлинным символом является этот новорожденный князь в одежде крестьянского сына. В Вифлееме нельзя было увидеть также и богатство. Здесь, на нашем тихом острове, множество людей спокойно сколачивают себе состояние торговлей и производством. Мы разумный народ, не надеемся на случай и не попадаем в плен к мечтам о славе. Мы зарабатываем столько денег, сколько только можем, и удивляемся, что другие народы так много тратят на войны. Главная опора английской радости, как говорят некоторые, это 3-процентный кредит, это колонии, это технический прогресс, это растущий капитал. Мамона – улыбающееся божество, не так ли? Но здесь, в колыбели мировой надежды, в Вифлееме, я вижу бедность, а не богатство. Я не замечаю золотого блеска и серебряных украшений, я вижу только нищего ребенка, настолько нищего, настолько ужасно нищего, что он лежит в хлеву, а его мать... Жена плотника, не державшая в руках ни жемчуга, ни шелка, не в золоте, дорогая душа, твоя радость, но в Евангелии, доступном всем классам, в Евангелии, открыто проповедуемом и радостно принимаемом. Иисус, вознося людей к духовному богатству, искупает их из цепей мамоны, и эта свобода дает радость. Здесь я также не вижу суеверий. Я знаю, художники рисуют ангелов в Вифлеемском небе, окружая сцены таинственным светом, о котором лживые предания говорят, что ночь он превращал в полдень. Все это выдумки. Не было ничего, кроме конюшни, соломы для животных, самих животных и ребенка, завернутого самым простым и обычным образом в пеленки. Херувимы были невидимы, нимбы ни над кем не светились. Рядом с рождением этой радости не было и тени суеверия. Этот бес не осмелился вторгаться со своим обманом и устраивать спектакль. Понятное Евангелие, простое Евангелие, такое же простое, как тот ребенок, завернутый в обычную одежду, это единственная надежда для людей. Будьте разумны и веруйте во Христа. Ненавидьте все обманы Рима и выдумки тех, кто подражает его отвратительным ритуалам. Божье деяние было возвышено простым. Нет радости для мира в философии. Вам нечем было бы озадачить ученых в Вифлееме, если бы вы захотели это сделать. Просто в яслях лежал младенец, и женщина-еврейка смотрела на него, заботилась о нем, а возле нее стоял плотник, ее муж. В этом не заключалось никакой метафизической головоломки, чтобы кому-то пришлось сказать «да, без доктора богословия здесь не разобраться». Возможно, понадобится комиссия теологов. Конечно, мудрецы посетили это место, но лишь для того, чтобы принести дары и поклониться. И если бы все мудрецы обладали такой мудростью. Увы, человеческая мудрость дискутирует в хлеву, и логика похоронила смысл в своих искусных аргументах. Но это все дело рук человеческих. Божье деяние, повторяю, было возвышенно простым. Слово стало плотью, чтобы жить среди нас. Это тайна для веры, но не мяч для игры разума. Это загадочная и в то же время величайшая простота, когда-либо услышанная человеческим ухом и увиденная глазом смертного. И таково Евангелие, проповедуя которое, апостол сказал: «Мы возвестили вам пришествие Господа, не хитросплетенным басням последуя». Прочь, прочь, прочь заумные проповеди, непонятные доводы и вычурные философские теории о рождении Христа. Все это не позволит испытать миру и минуты счастья. Запутанные теории вводят в заблуждение глупцов. От них нет практической пользы, они не могут утешить детей труда и порадовать дочерей печали. Человек здравого смысла, соприкасающийся ежедневно с угасанием и слезами этого мира, нуждается в большем утешении, чем ваши новаторские предложения могут дать ему. В простом Христе и в простой вере во Христа есть глубокий и постоянный мир. В простом Евангелии бедного человека есть неописуемая радость и невыразимое блаженство, о которых тысячи могут поведать, рассказать с уверенностью, ибо они говорят о том, что знают, о том, что видели своими глазами. И поэтому я обращаюсь к вам, желающим познать единственно истинный мир и вечную радость. Придите к Вифлеемскому младенцу, ставшему в зрелые годы мужем скорбей, закончившему жизнь искупительной жертвой за грешников. Придите вы, маленькие мальчики и девочки, придите, ибо он тоже был мальчиком. Святое дитя – спаситель детей». И это он говорит: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Придите к нему, девушки, в утреннюю пору своей красоты и, подобно Марии, возрадуйтесь в Боге вашем Спасителе. Дева носила его у своей груди. Так и вы откройте для него свое сердце и скажите: «Младенец родился нам, сын дан нам». И вы, мужи в расцвете сил, вспомните, как Иосиф заботился о нем и воспитывал его в детские годы. Будьте и вы для его дела отцом и помощником, осветите свою силу для служения ему. И вы, женщины в летах, матери и вдовы, придите подобно Анне и благословите Господа за то, что вы видели спасение Израиля. И вы, седовласые старцы, готовые, как Симеон, отойти, придите и вы, и возьмите ребенка на руки, восхищаясь им, как своим спасителем. Вы, пастухи, вы, простодушные, проливающие пот за кусок хлеба, придите и поклонитесь Спасителю. И не оставайтесь в стороне, мудрые, знающие истину по опыту жизни и проникающие мыслью в глубокие тайны. Придите, и, подобно восточным мудрецам, низко поклонитесь Ему. И пусть это будет для вас честью почтить Христа Господа. А для меня Бог в образе ребенка – полнота моей надежды. Ему я доверяюсь во всем. Я видел мировую религию в ее очаге, и мое сердце наполнилось болью. Я вернулся проповедовать с Божьей помощью и с еще большим дерзновением Евангелие, простое Евангелие Сына Человеческого. Иисус Господь, Ты мой навеки, и пусть все в этом доме по богатству Твоей благодати придут к тому же, и пусть они все будут принадлежать Тебе, великий Сын Божий, в день Твоего явления – ради Твоей любви. Аминь. Утро 24 декабря 1871 года.